Дорогие наши слушатели, наш эфир продолжает цикл передачи «Гость в студии». «Стяжи, дух мирен, и вокруг тебя тысячи спасутся». На эту тему сегодня мы продолжаем говорить с психологом службы психологической помощи «Ладья» Еленой Леонидовной Герасимовой. Итак, слушаем продолжение этого интервью. Елена Леонидовна, я сегодня хотела бы продолжить беседу. Вот у нас с вами прошлая беседа, она как бы началась с одного вопроса, а мы вышли совершенно как бы на другой. И я немножко напомню нашим слушателям, что мы, конечно же, говорим о взаимоотношениях с близкими людьми, и мы пытались говорить о том, что когда люди долгое время ходят в храм, у них часто, очень часто происходят отношения, то есть как бы усугубляются в худшую сторону отношения со своими близкими, то есть они не становятся лучше, а наоборот становятся хуже. И вот мы вышли как раз вновь, опять же, на отношения с нашими детьми и стали говорить вот о таких совершенно пограничных ситуациях, которых могут сегодня происходить с подростками, с трудными подростками, сложными, когда они вступают вот уже в пору такого, ну, как вот говорят, 13-14 лет, это самый такой пиковый подростковый возраст. Вот, и дай бог бы родителям это все пережить, потому что говорят учителя, педагоги, что потом уже как бы будет легче лет в 15, дети уже как бы все-таки взрослеют. Но вот именно вот этот вот момент 13-14-летнего возраста наших как бы детей, наших мальчиков и девочек, дорогих сыновей и дочерей, нам нужно как-то всем это пережить, всем в семье. И, соответственно, мы с вами углубились в эту тему. Вот я хотела бы сегодняшнюю передачу, наверное, посвятить вот чему. Вот вы тоже знаете, именно в процессе своего консультирования, что сегодня очень большое количество невротических детей. И вот вы сказали о том, что когда ребенок, что такое истерика, вы говорите, да, что истерика — это как раз то следствие взаимоотношений детей с родителями, когда ребенок кричит, когда он закатывает в этой истерике.
Когда он сначала начинает говорить, да, он сначала говорит, его не слышат, да, сначала говорит, потом начинает повышать голос, потом пытается докричаться, и в конце концов он уже в отчаянии начинает просто истерить, просто, ну, орать, как мы говорим, да, ну, или истерика, да, это уже, по сути дела, акт отчаяния. Меня не слышат. Я хочу объяснить родителям что-то, а они не хотят меня слышать. И что мне с этим делать?
Они
мне
не
больно.
Верят.
Они не верят, они не слышат, они вообще не хотят, да? И мне больно, мне плохо, и это никого не волнует. Это огромная обида, которая у ребенка поселяется в душе. Это как заноза. Вот она воткнулась, эта заноза, да, она никуда не уходит. Вот это опять же к вопросу о том, откуда страсти берутся, да, и как они развиваются. Вот ребенок с этой занозой ходит, да, он может успокоиться, допустим, да, посидел, не знаю, там попил водички, там как-то пришел в себя, посмотрел фильм, успокоился. Нам кажется, что все хорошо у ребенка. Вот он спокоен, вот мы с ним дальше общаемся, но заноза никуда не делась. То есть эту занозу просто, ну, пластырем заклеили, там, бинтиком замотали, но она есть. Дальше происходят в жизни ребенка какие-то другие события. Когда происходит подобная ситуация, когда снова его не слышат. То есть он пытается что-то сказать, то, что интересно,
ну,
ему,
вот
нужно,
смотрите,
ему.
Вот опять же я вклиниваюсь в наш разговор. Ведь здесь получается, что вы как бы защищаете сейчас сторону ребенка. Но ведь ребенка, вот этого же самого подростка, его тоже заносит невозможно. То есть когда он видит, что ему, например, перекрывают вот этот кислород, он начинает орать, кричать, требовать, говорит, выпустите меня и дайте денег мне на кино, например. То есть дайте мне там 300-400 рублей, или я там убегу, вот дайте мне эти деньги. Ну, родители, это просто пример такой.
Я понимаю, да.
И ты же понимаешь, что это безумие, например, вот так вот требовать,
конечно,
таких денег. И
конечно,
вот как это можно вообще дать эти деньги? Потом он пойдет в школу, он будет просить на питание там еще 700 рублей. Там,
конечно.
И, понимаете, и вот
и каждый день это наслаивается,
и каждый
наслаивается,
день,
конечно.
И вот у тебя просто голова пухнет
Вы знаете, тут ведь надо, наверное, посмотреть, либо я хочу вот сиюминутно просто решить вот эту проблему, давать денег, не давать денег. Это одно. Мы не решим эту проблему.
А он стучит, вот дайте
конечно,
мне.
Конечно, нет, я понимаю.
Меня.
То есть если мы проблему видим только в том, что вот сейчас, вот как мне решить этот вопрос вот с этими деньгами, и вот выпустить или не выпустить, и как это преодолеть, мы проблему не решим. Но если мы в целом все-таки себя настраиваем на то, что это длительная работа и в первую очередь с собой, и неважно, дадим мы ему сейчас денег или не дадим, по большому счету не в этом проблема, а проблема в том, что благодаря моим собственным страстям, моим собственным каким-то комплексам, там, моей собственной гордыне, у меня вырос вот такой ребенок, он уже есть, он уже такой, и я вот каким-то волевым, силовым действием своим не изменю его. Поэтому
вот сейчас,
да, сиюминутно. Поэтому если мы вот берем все-таки настрой на длительное вот такое какое-то изменение, в первую очередь себя, потому что не изменив самого себя, не поняв, что у меня внутри, почему я сама начинаю злиться, орать на ребенка, что со мной происходит в этот момент, откуда все это во мне, пока я все это из себя не выброшу, не выкину, пока вместо вот этих страстей, вместо вот этой злости не займет любовь, мир и покой, ребенок, мы никогда с ребенком друг друга слышать не будем. Вот в чем проблема.
Елена Леонидовна, да. Давайте разбирать конкретные ситуации.
Давайте.
Вот конкретные ситуации совершенно. Вот вы видите, сегодня очень многие девочки-подростки ходят совершенно раздетыми. Ну, то есть зимой, весной да. они надевают вот эти кроссовочки
да, летние. Да, голые, голяшки.
Вот эти щиколотки да. все. Никаких там бы голова абсолютно раскрытая. Вот что делать с этим? И тебя тоже просто ребенок ставит перед фактом. Он просто это не надевает, а ты ничего не можешь поделать с этим. Ты не можешь объяснить, ты говоришь, рассказываешь. И получается, что вот эта вот назидательность, которая вот тут вот ему сидит, и все равно он поступает так, как считает нужным.
Совершенно
что
верно.
Что делать с этим?
Так вот, понимаете, мы опять говорим о сиюминутной какой-то проблеме, которую надо решить, но ведь она, проблема, родилась не сегодня. То есть если он не слышит, ведь, значит, эта проблема неслышания друг друга, она откуда-то идет. Если он не уважает, она откуда-то идет, эта проблема, она 10-12 лет, это копилось в нем. А мы хотим вот взять, и вот чтобы сейчас вот прям, да, вдруг начал слышать, начал уважать, начал делать. Ну, опять же, да, можно какие-то вот советы там попробовать дать. Вряд ли они будут работать, потому что на самом деле тут в каждой семье свои какие-то, своя история какая-то сложилась, да, поэтому советов много в интернете. Пожалуйста, вот загуглите там любое вот это слово, да, как там поступить в данной ситуации, и получите уйму советов. Не работают. Как правило, не работают, потому что везде своя ситуация, везде оно сложилось.
Даже я хочу сказать, что вот одна мама начинает советовать другой, и ты понимаешь, что это вот как вы говорите, не работает.
Это,
потому что Господь каждый дает родителям своих детей, а этим детям именно вот этих родителей. А не так, чтобы мы поменялись. То есть нам что-то надо проработать, каждому роду что-то надо свое отработать, я так понимаю.
Я еще по-другому немножко скажу.
И вот эти советы, они как бы совсем не подходят для меня.
Для медиации, да, вот я медиатор, в первую очередь все-таки медиатор, это человек-посредник, который находится между двумя конфликтующими сторонами и помогает им прийти к какому-то решению. Вот поначалу было трудно не давать советов. Это очень трудно. Вот в медиации у нас принцип такой – не давать своих советов. Вот поначалу я не очень понимала, когда обучалась еще медиации, думаю, ну как же так? Ведь я же знаю, как лучше, вот, как в этой ситуации поступить. Ну я же должна им посоветовать. И когда уже опыт получаешь, да, вот работы с людьми, эти советы хороши для меня. Вот окажись я в этой ситуации, вот для меня этот совет, он был бы хорош, но люди другие. Они другие сами, у них другие ситуации, у них другие обстоятельства. И им хороши именно те советы, вот, к которым они приходят сами. То есть задача медиатора, например, подвести человека к тому, что к пониманию.
Путем.
Да, когда человек сам для себя что-то принимает, какое-то решение, вот это для него будет хорошее решение, а не то, которое он услышал со стороны. Вот это психология на самом деле.
Но нужно подвести человека, ведь тоже как-то его вывести логическим путем.
Конечно.
Вот к этому,
а для этого ведь нужно слышать, совету. Потому что задача медиатора, опять же, слушать, в первую очередь, и психолога задача слушать, что говорит человек. А мы разве своих детей слышим? У них есть свои потребности. А какие потребности у подростка? Быть как все. Вот задача подростка. Это потом, когда уже вырастают, да, нам нужно выделяться, нам нужно, ну, чтобы не в таком платье там была, как, допустим, там кто-то на работе там или соседка там какая-нибудь там, да, другие туфли, там все другое. А подросткам нужно быть как все. Если все ходят именно с голыми щиколотками, если все ходят без головных уборов, а я приду тут в теплых носках и в шапке, я буду не как все, я буду именно такой белой вороной.
Ну вот как раз разделяются девочки, девочки, которые ходят именно в носках и в шапках, и девочки, да, которые ходят совершенно, конечно, вот такие.
То есть это о чем говорит? Девочки, которые ходят в носках и в шапках, значит, они слышат своих родителей, а родители слышат их. И родители находят аргументы, которые ребенок слышит, принимает, одевает носки и шапку и идет гулять. А те родители, вот которые, дети, которые не принимают, значит, нет контакта с родителем, не слышат
друг друга. Вот сразу можно определить, если идет такая девочка, да, или такой подросток, вот, да, сразу видно, конечно, что все, испорченные отношения с родителями.
Конечно, это один из показателей,
это
правда.
Вот все.
Потому что это здоровье в первую очередь. Мы, как родители, конечно, заинтересованы, чтобы наши дети были здоровыми. То есть у ребенка интерес какой? Быть как все, а у родителей интерес, чтобы ребенок был здоровым. Но если я не могу до своего ребенка достучаться и докричаться, он меня не слышит, потому что я его не слышу в те моменты, которые для него важны. Он пытался их в свое время говорить, а я либо отмахнулась, например, да, от ребенка, мне там некогда, например, да, либо вообще там мне это неинтересно слушать, там, ну, либо какие-то другие причины. Вот, пожалуйста, мы получаем результат. Мы друг друга не слышим, между нами кирпичная стена. Поэтому получаем то, что получаем. Поэтому пытаться вот сиюминутно, вдруг обнаружив проблему, пытаться его сразу решить, невозможно. Никакие советы не помогут. Если человек настроен все-таки на то, чтобы вырастить ребенка, который будет жить в любви, который способен любить, который способен выстроить собственное счастье, вот если у нас такой настрой, вот с этим надо понимать, это будет длительная работа, потому что мы уже к чему-то пришли, не очень хорошему, да? И работа, да, в первую очередь, она начинается с себя. То есть, ну вот смотрите, возникает вопрос, да, что с этим делать? Вот дети, они уже такие, какие они получились у нас. Дети-подростки, они идут в свою взрослую жизнь вот с кучей этих проблем, обид, что там в душе у них накоплено, да, много всего. Злости, раздражения, страхов. Вот с этим
страхов
они...
очень много.
Страхов очень много, это реально, это факт. Вот с этим они идут в свою взрослую жизнь, потому что все это в их душе живет. Что делать родителям, которые видят, что что-то пошло не так в их жизни? Когда у нас рождаются дети, мы ведь хотим, чтобы дети наши были счастливы. Ну, каждый родитель этого хочет, как правило, да? Дальше мы уже живем так, как умеем. И, к сожалению, статистика говорит о том, что больше половины семей распадается, то есть дети растут в неполных семьях. И вот модели этой счастливой семьи, конечно, перед глазами нет. И не только модели. Ведь что такое счастье, что такое любовь? Это не некая форма, которую я там увидел, да, и пошел что-то лепить такое же. Это та тонкая, не знаю, субстракция, да, в которой ребенок живет. В любви можно жить, любовь можно чувствовать. Ей вот как дышишь просто, да? Человек, который знает, что такое любовь, вот он вырос в любви, ему не надо рассказывать, что такое любовь. Пойдя во взрослую жизнь, он будет искать тех отношений, где будет эта любовь, потому что это ему привычно, и он знает что-то такое. Ребенок, который не знал любви, ну, это либо вот семьи, которые разошлись родители, да, либо те семьи, где отношения между родителями достаточно сложные, где крики, скандалы и так далее. Соответственно, ребенок не знает, что такое любовь. Он просто, ну, не впитал этого. Но ему знакомо другое. Ему знакомы крики, ему знакомы скандалы, вот эти вот обиды, страхи. И он, когда идет во взрослую жизнь, каждый идет тем путем, который ему знаком. Вот в чем, ну, страх, так скажем, наш родительский, да, когда мы начинаем осознавать это, а с чем же мы своих детей отпускаем в эту жизнь, и что же нам делать? Иногда наступает паника такая, надо срочно что-то принимать, какие-то меры, как-то ребенка менять, что-то с ним вот срочно там делать, там, не знаю, начинаем, так сказать, их психологам, да, помогите что-нибудь там, исправьте в моем ребенке, чтобы вот он срочно стал счастливым. Оно не помогает. Вот в чем проблема. Что делать? Опять же, обращаюсь к Евангелию. Это закон жизни, в котором написано все. У нас Евангелие все пронизано любовью. Любовь покрывает все. Возлюби ближнего своего, возлюби Бога своего. Вот если мы будем общаться с детьми, с нашими, состояние любви, вот тогда можно что-то исправить. А что такое любовь и где ее взять?
Да.
Где ее взять? Вот если мы сами не научились, родители, я имею в виду, да, мы сами не научились любить, мы сами не знаем, что такое любовь, потому что сами живем в обидах на супруга, который ушел, например, да, что у него там другая семья, в обидах на своих родителей, в страхах, как нам жить в этой стране, когда все так нестабильно и так далее.
В страхах за своих детей.
Да, за себя и за своих детей, и за их детей. Вот где взять любовь? Когда ребенок маленький, правда, ему неоткуда взять любовь, кроме как от родителей. Это факт. Когда мы взрослые, мы можем научиться уже любовь, ту, которой нам не достало от наших родителей, потому что наши родители, они тоже были, пришли, да, из каких-то других сложных отношений. Мы можем ее взрастить в себе сами. То есть то, что недоступно пока ребенку, мы, взрослые, не просто можем, мы просто обязаны начинать в первую очередь любить себя сами. У нас ведь какая заповедь? Возлюби ближнего, как самого себя. А если я себя ненавижу? Вопрос. Ну как же я могу любить ближнего, если я ненавижу себя? Такой парадокс, да? Поэтому начинать надо не с того, чтобы возлюбить ближнего, а с того, чтобы начать любить себя. Научиться любить себя, а потом только уже я смогу любить ближних своих, в том числе и своих детей.
Ну вот учиться любить себя мы же можем тоже до конца своей жизни.
Ну, знаете, это ведь у кого какая мотивация, опять же, да, вот если я вдруг осознала, кто-то вообще не начинает любить себя, а живет свою жизнь вот в этих ненависти, в обидах и так далее, умирает таким. Если мы все-таки люди православные, если мы все-таки Евангелие почитаем как закон жизни, если мы вдруг пришли в ужас от того, в чем мы живем, что мы делаем со своей жизнью и жизнью наших детей, и вот в состоянии этого ужаса мы попытаемся перетряхнуть всю свою душу, вот чтобы как-то что-то поменять, тогда, то есть это все в наших руках, это все зависит от того, насколько
начать?
Я хожу. Начать первое – это с осознания, с того, что моя душа полна не любви, а моя душа полна вот этих страстей, вот этих страданий, которым, причем я их холю и лелею. Это же такая сладкая, мучительно сладкая такая боль. Обижаться, завидовать, там, не знаю, жадность, страхи. Это же мучительно сладко. Вот попробуйте человеку обиженному сказать, да брось ты, да не обижайся ты. Да как я это брошу? Да никогда в жизни. Простить? Да никогда, да ни за что. Так ведь? Потому что это, вы знаете, как расчесывать. Комар укусил, допустим, да, мы знаем, надо потерпеть немножко, пройдет зуд. Нет. Мы начинаем чесать. И чем больше мы чешем, тем больше мы раздираем вот эту рану, тем больше нам хочется это чесать. Вот то же самое происходит с нашей душой. Когда мы позволяем вот этим нашим страстям в душе жить, они разрастаются там просто неимоверно, мы остановиться не можем. Любовь – это ведь очень тихое чувство. Вот опять же, в Евангелии ведь везде сказано о том, что Христос никого не принуждает, никого не заставляет идти путем Христа. Он ждет. Когда мы сами пойдем к нему, в отличие от дьявола. Там любые ухищрения все идут. И вот эти страсти, которые нас раздирают, да, они нас тащат туда. Так вот, любовь, пока бушуют страсти, но ее не услышать, ее не увидеть. Она тихая. До тех пор она есть у нас в душе, но она очень тихая. Мы страстями ее просто перекрываем. Ну, не знаю, как бушующий океан, да, вот вокруг волны, ветер, свист, тучи. Кажется, солнца нет, и его уже никогда не будет. Но он есть. То есть, когда все утихнет, вот тогда мы видим солнце. Так наша задача первая – осознать, что в моей душе большой непорядок. Надо срочно что-то с этим делать. Надо срочно это все убирать из себя, все эти страсти, и направить все свои силы на борьбу вот с этими страстями, на очистку своей души.
Помогает в этом храм и психолог.
Психолог помогает понять причину, потому что, видите, там наслоение, как я уже говорила, о том, что трудно понять вот причину. Вот, например, человек приходит и кается, вот из одной исповеди к другой, да, я раздражаюсь, там, я злюсь. Вот, пришел, исповедовался, батюшка разрешил грех,
Господь он уходит. Господь дает благодать.
Ну, дает, но... Ну,
силы
кому-то дает, кому-то не силы. Бороться. Кто-то борется, кто-то не борется. Это уже, опять же, от людей зависит, кто насколько хочет.
Но все равно что-то происходит.
Ну, безусловно. Когда но ведь вопрос в том, либо я до конца жизни буду ходить и буду раздражаться, дети у меня в это время растут, потом они рожают своих детей, история продолжается, когда вот идет вот ну, то же самое, обиды переходят к детям там и так далее, да. Можно так. Это тоже жизнь, это тоже выбор. Либо я просто, да, в ужасе от того, что, как я живу, я начинаю активно с этим бороться, да, то есть я, да, психологи помогут мне разобрать на ниточки, докопаться до корня.
Пойти к психологу – это очень дорого, чтобы разобраться.
Ну, видите, что тут, как бы, да, да, к сожалению, дорого, причем более того, стоимость консультации – это не гарантия того, что мне там помогут.
Да.
Ну, есть, к сожалению, такая проблема, да. Самому копаться не хочется. То есть туда
но,
дорого,
как вы
здесь
говорите,
не хочется.
Что человек сам не может справиться
ну,
в этой
как правило,
ситуации,
не может.
Если он вот понимает вот этот вот ужас, как вы говорите,
значит,
вот этих
смотрите,
всех,
можно
всего
справиться, да, если он понимает
душе.
Ужас, денег если он настроен, денег
нет
на психолога, хорошо,
он
тогда...
Он даже в церковь
да.
не может пойти,
нет.
он не готов к
подождите,
этому.
Подождите, ну, если в церковь пойти не может, тогда я вообще не знаю, чем им помочь, честно говорю. Угу, потому угу. что без психолога, без вот этих психоаналитических разборок собственной души может помочь только Бог. Когда я прихожу в храм, когда я падаю на колени, когда я бьюсь лбом, когда у меня слезы льются так, что просто в ужасе от того, от содеянного, как я живу, и когда я прошу Господа избавить меня от этого, помочь мне в этом, да, вот очищение здесь может прийти. Вот без этих психоаналитических каких-то, да, помощи может. Но способен ли человек, опять же, на это? Не все на это способны. Вот пойти вот таким вот образом вытаскивать, выдергивать из себя всю мерзость своей души, осознав ее.
И не хотят.
И не хотят многие. Многие просто и не понимают, потому что в чем еще проблема? Проблема в том, что для проявления всех страстей всегда есть тот, кто виноват в этом. Меня обидели, например, да? Есть там мама, папа, там, не знаю, в школе ученики. Меня обидели. То есть я-то хороший. В чем мне каяться? Это они плохие, это они меня обидели.
Но есть же совершенно конкретные ситуации, когда нас дети наши обижают, и мы тоже обижаемся на них.
Ну, если принять, опять же, да, что все-таки обида – это страсть. Что значит обида? Хорошо, давайте вот коснемся этого вопроса. Обида – это когда я, например, поведение другого человека, я ожидала от ребенка другого. Я жду от него, что он будет меня уважать. Ну, это нормально, правильно? А ребенок меня не уважает. По факту я получаю другое. То есть, когда мои ожидания не соответствуют тому, что я вижу по факту. Вот здесь сидит обида. Здесь сидит моя гордыня, которая требует, как так? Он мой ребенок, он обязан меня уважать. Это что такое? Как он себе позволяет? Вот здесь сидит обида. То есть, я не принимаю, вот по факту, да, ребенок таким образом разговаривает, ну, почему-то, не будем копать почему, да, мы об этом уже говорили. Просто как факт. Я получаю от ребенка сейчас вот какое-то хамство, например. Это факт. Я от него не жду ничего. Но просто я принимаю то, что он так есть. Что с этим делать, как бы другой вопрос, да? Но у меня нет обиды. Чувствуете вот разницу, да? Обида там, где я жду. Да как он смеет? Да он должен. Да он обязан.
Это вот как вы говорили, принимать... человека таким, какой он есть, или оправдывать?
Где нет, мы... слово «оправдывать» мне тоже, оно очень не нравится, слово mm-hmm. «оправдывать». То есть я оправдываю, это значит, я знаю, как надо, я mm-hmm. знаю, как правильно,
то есть я
а
выше.
Он глупенький такой, да, он не знает, ну, он же глупенький, поэтому я его оправдываю. Не очень хорошо. Вот принять, просто принять. Да, ребенок так мне ответил, это факт. Я ничего не жду, и я на него не обижаюсь. Я просто принимаю как факт. Но вот что с этим дальше делать, это уже другой вопрос. Когда я спокойно вижу вот этот факт, я говорю, так позволь. Вот это недопустимо. То есть у меня, вот, вернувшись к вопросу любить себя, да, человеку, который любит себя, всегда есть собственные границы, которые он кому-то позволяет нарушать, вернее, никому не позволяет нарушать, потому что это вредно для него. Ну вот как маленький ребенок. У нас рождается, когда маленький ребеночек, да, который еще не может сам себя не защитить, вот буквально там месяц, два, три месяца. Мы же знаем, что ему хорошо, что ему плохо. Мы же не позволим там какому-то постороннему человеку подойти и тыкать в него пальцами, например, там, да, мы знаем, что-то ему вредно. Вот то же самое мы должны проделывать с собой, когда мы начинаем учиться любить себя. Мы должны начать обращаться с собой вот именно таким образом.
А если, вот смотрите, Елена Леонидовна, мы учимся себя любить,
да.
а дети
не хотят это слышать, да?
А дети все равно проявляют к тебе неуважение.
Да, конечно, они же и будут проявлять, потому что в них это уже выросло. Поэтому учась любить себя, конечно, в идеале уйти куда-нибудь, не знаю, ну, уехать на месяц, на два, на три, провести эту мощную работу вот такую, да, где-то с собой.
Хотя бы начать.
Да, приехать и пытаться дальше поддерживать.
Они все равно почувствуют.
А когда травмирующий вот такой вот фактор находится постоянно рядом, это правда, это очень трудно в самом деле. Ну, тут уже, знаете, у нас выбора нет, по большому счету. Поэтому либо мы идем этим путем, получаем, когда провалишься в какую-то яму с водой, да, где можешь утонуть, и тут ты не выбираешь, а как мне, а вот могла бы водичка потеплее быть, например, там, или что-то, да, просто барахтаешься и выбираешься. У нас вот такая ситуация, у нас нет другого выбора. Мы должны спасти себя, как говорил Серафим Саровский, да, и дальше уже тогда можем спасать своих детей.
Ну вот смотрите, опять же, вернемся к конкретным ситуациям. Вот... подросток, сложный возраст, мы говорили, да, 13-14 лет, он говорит, а я буду гулять. То есть он же вообще как бы себя открывает границы. Вот тебе говорят, что ты приходишь домой там не позже там, 10 часов, а он может прийти в 12 часов. И он знает, что ничего ему за это не будет. Или просто может убежать. На
может,
ночь гулять.
Может.
То есть он может сделать вообще в принципе все, что он хочет.
Может, если такие отношения сложились,
да,
у
вот как бы
родителей. Возвращаемся к началу разговора. Если мы решаем сиюминутную какую-то ситуацию, как быть, мы ее не решим. Потому что любое решение,
нужно
оно...
Нужно будет решить
нет,
все равно.
Нет.
То есть отпустить его в ночь?
Не знаю. Я не знаю.
Вот как?
Если мы идем по пути, понимаем, что это длинный, трудный путь, и начинаю я с себя... И в первую очередь я думаю о том, как мне будет лучше, а как мне будет лучше. Я не знаю, да? То есть, например, почему мы не можем отпустить? Потому что ну, с ребенком страхи наши, да, что говорят нам о том, что с ребенком что-то может случиться. То есть у нас включаются страхи, у нас включаются тревоги. А это тоже страсти. Они откуда-то взялись. То есть надо понять, да, я вообще ребенка не отпускаю в угоду своим страхам, или там есть какая-то реальная опасность, например.
Ну, если реальная опасность...
Если реальная опасность, тут, конечно, любые методы хороши, чтобы ребенка уберечь. То есть, если ребенок сует руку в розетку, мы его по руке то и можем жахнуть как следует, да, чтобы его не убило. То есть, какая может быть там реальная опасность? Если ребенок, например, говорит, я буду там, не знаю, у друга, например, хочу провести там ночь. Хорошо, мы же можем выяснить, если мы понимаем, что ребенок все равно поступит, хотя бы выяснить конкретно, у какого друга, где живет друг, телефон друга. То есть принять какие-то меры, чтобы, понимая, что ребенок все равно поступит по-своему, но как-то что-то немножко подстраховаться,
просто
чтобы нам было спокойнее.
Меры.
Ну что-то, что возможно в данной ситуации сделать. Объяснив ему, что я очень беспокоюсь, что, знаешь, мне очень страшно, я не буду спать ночь. Когда у тебя будут большие дети, ты поймешь, что в самом деле ты за детей беспокоишься всегда очень много, да, пока тебе это, может быть, не понять. Но прими как факт, что мне нужна вот эта информация не для того, чтобы я тебя контролировала, а потому что мне страшно, потому что я за тебя очень переживаю, потому что я тебя очень люблю. Вот слово «любовь», да, оно у нас вообще где звучит? Вот когда мы... Вот вы задаете вопрос, да, как в этой ситуации, как в этой ситуации. У нас слово «любовь» не звучит вообще нигде и никак. А это первое и главное слово, которое должно звучать везде и всегда. И мало того, что звучать, оно должно звучать, в первую очередь, в нашей душе. Любовь. Ты знаешь, я тебя очень люблю, поэтому я не хочу, чтобы там что-то с тобой произошло. Давай подумаем, как лучше сделать, чтобы с тобой там что-то было, потому что я тебя очень люблю. И ребенок, когда уходит куда-то, вслед ему всегда нужно говорить, я тебя очень люблю, я тебя очень жду. Вот когда ребенок уходит с этим посылом, он знает, что он всегда вернется, он знает, что всегда у него есть где получить помощь. Или когда ребенок хлопает дверью внутри себя, там ругается матом, да, что его здесь не любят, не понимают, не принимают и никак, да, он может натворить бед. То есть мы своим какими-то своими словами, своим отношением будем в детях вот эти страсть, да? Ведь наши, как правило, поступки, они диктуются именно нашими страстями.
Они вообще говорят, дети, часто, что вы же сами провоцируете эти ситуации.
Ну, конечно,
родителей.
Так надо же слушать детей. Вот пока они что-то говорят, надо их слушать. Вот в этот момент можно задать вопрос, а что значит провоцируем? Объясни, пожалуйста. То есть ведь он почему-то сказал об этом. А мы начинаем говорить, нет, мы не провоцируем, да, мы начинаем с ним спорить. То есть вместо того, чтобы попробовать эту тему развить и услышать, что имел ребенок в виду, мы его просто-напросто пресекаем. Начинаем нивелировать как бы, да, те чувства и мысли, которые в нем есть. То есть нам не важно вообще, что ты думаешь, потому что я лучше знаю. Точка.
Ну вот, Елена Леонидовна, мы все-таки более-менее, мне кажется, научились общаться со взрослыми людьми. Мы, по крайней мере, слышим. Но почему так сложно бывает родителям со своими детьми, со своими подростками и взрослыми детьми? И маленькими. Мы видим, как пинают, как ненавидят мама маленьких детей.
Вот вы ответили на свой вопрос, потому что мама ненавидит маленьких детей.
Как это вообще?
Те мамы, которые любят своих детей. Ну, любовь тоже, видите, оно понятие такое. Каждый вкладывает в него тот смысл, который у него свой смысл, да, смотря в зависимости от того, что у него в душе. В этом тоже большая проблема, на самом деле. Потому что кто-то из мам, например, да, в понятие любовь вкладывает вседозволенность. То есть, что ребенку можно вообще все. Пинать других там, детей, там, не знаю, пачкать других людей там, и так далее. Да? Потому что мой ребенок, я же мать, да, поэтому ему все позволено. Поэтому здесь, опять же, трезвенной мыслью и бодренным сердцем. То есть мы всегда должны понимать, трезво, любовь – это когда мы делаем ровно то, что хорошо для нас. Как говорил апостол Павел, все нам дозволено, но не все полезно. Поэтому нужно думать, что для нас полезно, даже что полезно сказать, для наших детей.
Имей любовь и делай, что хочешь.
Да, да, потому что любовь, ну опять же, в том понимании, в евангельском понимании слова любовь,
понимании,
да, конечно.
Конечно.
Тогда да, потому что именно эта любовь, она не даст сделать плохого чего-то. Она всегда убережет от чего-то плохого. И более того, наш ребенок, который знает, что родители его любят этой любовью, он всегда вернется обратно. Он всегда попросит помощи, если с ним что-то случится. Поэтому все-таки вот, нужно как-то в себе вот эту мысль взрастить о том, что то, что я имею на сегодняшний день, это благодаря моим каким-то действиям, моим чувствам, которые в моей душе живут, моим страстям. Если я начну сейчас не думать вот в данный момент, что мне сделать, там, одеть шапку на ребенка или там, не пустить его, там, или побить его, или еще что-то, не об этом думать. А если я переключу свои мысли на то, что во мне внутри, а у меня внутри страх, у меня внутри злость, там, обида, там, еще что-то, да, и буду думать, так, во мне живет вот эта мерзость, срочно что-то с ней нужно делать, срочно нужно душу чистить. На это переключаясь, мы сделаем то, что надо. Вот то, что надо, начиная думать именно об этом. Когда переключаешь на себя, то все остальное, как бы, оно, мы уже не, ну, не взращиваем там в детях вот эти обиды, да, мы реагируем по-другому, когда занимаемся собой. Поэтому цель наша, цель вообще нашей христианской жизни, в первую очередь, это любовь. К любви мы должны стремиться, потому что Бог есть любовь. Мы не можем быть христианами или называть себя христианами, если в нашей душе бушуют страсти. Мы не рабы Божьи, мы рабы дьявола в эти моменты. Вот в чем проблема. А получается так, что мы христиане, мы полны вот этих страстей, но при этом мы считаем себя вот христианами. Вот в чем парадокс. Христианин – тот человек, который стремится к Богу, который чистит свою душу, который следит за тем, чтобы в его душе было чисто, чтобы в его душе был мир, покой, любовь.
Еще я хотела обратить внимание вот на такой интересный момент. Как-то мне дочка моя сказала, «Мам, ты знаешь, очень важно, чтобы дома всегда было что-то вкусненькое». Вот это вот. Ну, вот, и такой маленький, как бы совершенно такой вот нюансик, но в холодильнике должно обязательно что-то быть приготовлено мамиными ручками.
Это же как забота.
Да.
Вот, по большому счету, да, мама заботится обо мне и воспринимается как забота. А забота – это, опять же, некий атрибут любви. То есть мама меня любит, мама обо мне помнит, мама обо мне заботится. Вот как бы такая цепочка, да, лишнее подтверждение того, что мама меня любит.
А вот дальше пошли уже мысли, ну, вот такие, как это сказать, смятение, в общем, начинается. Потому что я вот вспоминаю мою маму, она меня научила заботиться о себе. И даже была такая книжка, Софьи Могилевской «Девочки. Книга для вас». Я, по-моему, даже где-то ее упоминала. Она сейчас переиздана, но она стала абсолютно не та. Она совершенно по-другому сейчас выглядит. Ее отредактировали, современные фотографии туда подложили. В общем, я купила такую книгу для своей дочери, но она мне не нравится. Даже текст там изменен. Но там были такие две девочки. Одна девочка была очень самостоятельная, а другая как бы вот такая вот нерадивая и ленивая, ничего у нее не получалось. Она как бы хотела, но у нее ничего не получалось. И все время в пример ставят вот ту другую девочку, как бы Таню, похоже, ее так звали. В этой книге приводится такой пример. В классе училась одна девочка, которая всегда прекрасно выглядела. Это была тоже девочка-подросток. То есть она была вся отглаженная, у нее воротнички и все такое прочее. И она заболела. И вот эти вот девочки, одноклассницы, всегда были уверены, что все это она сама за собой так ухаживает, она все это делает. И они пришли к ней домой и поняли, что все это делает ее бабушка. И они изменили отношение к этой девочке. Это я все к тому, что здесь мама, она может переусердствовать. Вот она как бы своей любовью, своей заботой, она как бы может и воротнички пришивать, она может ей и обувь чистить. А девочка просто будет, подросток, пользоваться этим, вытирать ноги о маму.
Ну, конечно, везде же должна быть золотая середина. Правда, для чего мы все это делаем? Поэтому и родители, с одной стороны, должны понимать, да, до какой поры можно все это делать, бабушке либо маме, а где-то, например, подросток, девочка, уже должна уметь сама это делать, да, с этим справляться. Ну, то есть, опять же, золотая середина, опять же, трезвенные мысли.
Но вот ты приходишь сердце домой, начинаешь мыть свою обувь и моешь только свою обувь. А обувь уже других членов семьи ты не моешь.
Ну, вы знаете, ведь как заведешь в семье, вот какой порядок заведешь, то есть, опять же, в каждой семье свой порядок. Где-то, может быть, там, это чья-то обязанность, например, да, одного из членов семьи, например, мыть обувь. Особенно а у другого, например, там, конечно, а у другого, допустим, мыть посуду за всеми. То есть везде свои порядки вот какие-то. Если ребенку приучать, вот ты свою моешь посуду, ты свою моешь посуду, там ты свою тарелку моешь, допустим, равно как и обувь, там, и так далее.
Ничего хорошего нет, на самом деле. Он так и привыкает.
Конечно,
то есть
конечно.
Убирать только за собой, а остальное там.
Конечно, вообще. Конечно. То есть, опять же, везде золотая середина должна быть. Везде разум должен быть, понимание, чему я хочу научить ребенка, что я хочу ему привить. Исходя из этого, дальше нужно и действовать. Конечно, это очень трудно, на самом деле, вот эту золотую середину найти. У нас же два греха и одна добродетель. Есть, например, там, с одной стороны, грех расточительства, например, да, с другой стороны, жадность. А посерединке идет бережливость. Вот как быть бережливым, с одной стороны, и не расточительным, но и не жадным? Ну, это сложно достаточно, поэтому мы падаем то туда, то сюда. Ну, вот. Как, например, человек, тот, который принимает себя, да, принятие себя – это добродетель, а две крайние, опять же, точки. С одной стороны, гордыня непомерная, я лучше всех, я круче всех, а с другой стороны, это комплексы. Я полное ничтожество, хуже меня нет. А серединка, опять же, добродетель, да, я принимаю такой, какой я есть, со своими достоинствами, со своими недостатками, да, я вот такой, я принимаю других людей такими, какие они есть. То есть снова трудно удержаться по этой серединке. Поэтому вот вся жизнь родителю трудно, потому что он мало того, что себя должен провести по этой линии, но и детей своих еще за собой вести. А если я сам, то туда падаю, то сюда падаю. Соответственно, детей туда и сюда. Вот представьте, да, идет такая цепочка, вот друг друга за руки держим, и родители шарахают то в одну сторону, то в другую. Дети, соответственно, тоже, да, они в жесткой сцепке идут с родителем. И они шарахаются, и они привыкают к этим шараханиям. И они считают, что шарахания вот эти, это и есть нормальная жизнь. Они впитывают это. Ну, собственно, что мы потом и имеем. Поэтому приучать себя, взрослого человека, к любви, к той любви, которой нас не научили родители, к той любви, которую нам не дали наши мамы и наши папы. Откуда вот мы такие пошли все сложные, да? Потому что мы в свое время недополучили. А почему недополучили? Не потому что вот наши родители такие плохие. Потому что наши родители, они тоже дети войны. У них тоже были очень трудные условия. Они тоже чего-то недополучили. И вот наша задача сейчас, вот как христиан, как православных христиан, находить в себе эту любовь, взращивать ее, как взрослому человеку, взрастить в себе вот эту любовь. И дальше любовь, она обладает таким свойством, она изливается. Она не может вот находиться, как свечка такая маленькая, да, светит и все. Нет. Если она уже поселилась, она изливается на всех, кто рядом. Вот тогда мы начинаем любить ближних своих, как самого себя. И все это чувствуют, дети это чувствуют, близкие это чувствуют. И вот тогда они видят, да, о, вот этот человек православный, посмотри, как он живет, посмотри, какая она. И я хочу быть такой же. Только это может привести в храм людей, которые далеки от церкви. А когда люди не церковные видят, что да, там женщина ходит в храм, да, она там стоит в литургии, она там молится, но при этом выходит из церкви и на всех рычит и там...
И в церкви тоже.
И в церкви в том числе, да, делаем замечания, осуждаем, завидуем там и так далее. Ну и что люди? Конечно, это отвращает только от церкви людей неверующих. Ну и в первую очередь наших детей, конечно. То есть начинаем с себя. Недаром в самолете, когда мы летим, когда стюардессы показывают нам технику безопасности, да, что нам говорит, когда вдруг выпадает маска? Сначала маску надеваем на себя, и только потом мы ее надеваем на ребенка. Потому что если мы не сможем спасти себя, ребенка мы спасти тем более не сможем. Поэтому и в этих отношениях всех, вот в этой и душевной нашей жизни, и духовной жизни, начинаем с себя. Не исправив себя, бесполезно выправлять наших детей. Вот если эта мысль, она вот уляжется где-то в сердце, в голове, дальше уже идти по жизни нужно осознанно. То есть начинаем слышать, что происходит в душе у меня, да, и я всегда отличу свои чувства. Негативное это чувство какое-то, да, либо это все-таки чувства хорошие. Если это негативное, я должен понимать, это страсть, с ней нужно поступать самым жесточайшим образом, гнать ее неимоверно просто из себя. Никак по-другому. Иначе страсти нас просто заполонили нашу душу, они не дают нам продохнуть просто, и мы уже все, мы ушли от Бога совсем далеко. Вот примерно так.
Спасибо большое за очень интересную беседу. Есть о чем подумать, поразмышлять, поанализировать. Спасибо, Елена Леонидовна.
Давайте с Богом будем работать, будем идти по жизни, потому что другого пути у нас нет, правда. Просто нет.
Вы слушали передачу, в которой принимала участие Елена Леонидовна Герасимова, психолог службы психологической помощи «Ладья». «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя тысячи спасутся» — так назвали мы наш разговор.